Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, гость нашей сегодняшней программы, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Леонидович Жарихин. Добрый день, уже не первый раз вы у нас в гостях, спасибо вам.
Добрый день.
Ну, повод понятен, да? Я думаю, что не только мы с вами, но и слушатели догадываются. 25 лет создания Содружества независимых государств. И вот оно все-таки просуществовало, да? Вот уже это плюс, правда, все-таки, когда возраст какой-то, да, проходит, и структура жива. Мы сейчас не будем предварять ответы на вопросы многочисленных наших слушателей, которые задают всякие каверзные вопросы, которые вроде бы существование этой организации как бы подвергают сомнению. Но сомневаться-то можно, а структура-то жива.
Ну, Армен Гарникович, по крайней мере, последние 15 лет я слышу вопросы, а когда же она умрет?
Да, она все живет, да.
Она все живет.
То есть, вся СНГ можно безличностной такой форме, потому что она не ассоциируется ни с кем конкретно, говорить, не дождетесь, да, у нас есть такое.
Ну, здесь это вполне естественно, потому что, ну, родившись как такая очень серьезно глубинная интеграционная организация, потому что поначалу там предполагалось, и даже вроде бы как было организовано, да, единое рублевое пространство, единое командование вооруженных сил.
Национальные, по сути дела, наднациональные структуры.
Да? Наднациональные, такие мощные, да?
Да,
вооруженные силы. Даже единое ядерное командование было поначалу какое-то задумано. Но все это разбилось от того, что одновременно было задумано, что никакой политической надстройки у этой организации не будет.
То есть, замысел участников Беловежской пущи, он не осуществился в полном объеме?
Нет, понимаю. Осуществился. Замысел участников Беловежской пущи был не в том, чтобы вместо Советского Союза сделать обновленное СНГ, как некую действительно интегрированную организацию. А скорее был замысел успокоить население, которое совершенно обалдело, извините за грубое слово, от развала Советского Союза, и надо было в этот момент что-то им представить, сказать, да вот здесь практически,
да,
то же самое.
Немножко успокоить, да.
Да.
Особенно после референдума, где большинство высказалось за сохранение,
конечно,
Советского
мы
Союза.
Мы вот как бы сделали примерно то же самое, но как бы забыли невзначай политическую надстройку организовать.
Владимир Леонидович, а вот где обсуждалось и где пришли к таким вот рекомендациям в отношении нового содружества, нового объединения, что нужна общая ядерная команда, вот то, что вы говорите, рубль как единая валюта, это где тогда было, если не обговаривалось на Беловежской пуще? В Беловежской
пуще? Ну, это уже потом, тогда еще, насколько я помню, не в Астане, а в старой столице Казахстана.
В Алма-Ате.
В Алма-Ате, да. Тогда еще.
Но все равно это был процесс, ну, постбеловежский, да? Но все-таки следствие беловежских, так сказать. Еще все те лидеры принимали в этом участие, я так понимаю, все те, которые...
Ну, да, не... конечно. Но при этом они как бы вот в аппаратном смысле сделали все, чтобы это не реализовалось.
То есть, приняли решение, а потом все свели на нет.
Свели на нет. Но в итоге самое интересное, что СНГ, которая вроде бы как бы не реализовала ту задумку, которая была заложена, она все равно осталась. Почему? Потому что в рамках создания этой организации были заложены такие, ну, что ли, необходимые для стран вещи, которые оптимисты называют интеграцией, а реалисты называют бракоразводным процессом.
Ну да, это очень такая летучая фраза,
да, то есть
что
вот безвизовый,
да, СНГ стала как бы инструментом цивилизованного, да, развода.
Цивилизованного развода.
Слушайте, ну развод, он все-таки какой-то моментальные события, но, может, в некоторых странах. А мы уже повторяем этот тезис очень, очень долго. Ну да, хорошо.
Ну, понимаете, это...
Сейчас он уже
это после
не
студенческой свадьбы, когда не успели нарожать детей. Развод является мгновенным процессом. Я, например, такой пережил в свое время. Но вот когда есть дети, а под детьми можно понимать жителей бывшего Советского Союза, то этот процесс и в жизни... бракоразводный процесс, и в данном случае имеет очень серьезную,
ну,
длительность.
Ну, как говорил Владимир Ильич, всякое сравнение, конечно, хромает, но я вас понимаю, о чем вы говорите. Но,
да,
тем не менее, развод оформляется юридически, я имею в виду, конечно.
Да, да.
Исторически вы правы. В общем, понятно, что исторически так вот там распасться в один момент, и как это произошло, на самом деле, юридически с Советским Союзом, но фактически, де-факто, конечно, многие нити, многие сопряженные, да, взаимосвязи, и не только экономические, культурные, исторические и прочее, прочее. Вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот некоторые эксперты говорят, и не без оснований, что после развала Советского Союза стали строиться не демократические, собственно, государства, а национальные государства. То есть, парад суверенитетов сопровождался таким взрывом национальных, если хотите, националистических, да, отношений. Ну, если вспомнить, там, не знаю, из некоторых стран Средней Азии в одночасье под 3 миллиона там, в течение одного года русских уехало. Не просто же так, да?
Конечно.
Ну, и так далее, и так далее. То это суверенитет как бы стал синонимом национального, приобретения национальной идентификации, поисков этой идентификации. Не будем сейчас давать оценку, что это были за поиски. Но, тем не менее, это все-таки было не строительство демократических государств в современном нашем понимании, да, а строительство национальных государств. Так?
Так, кроме Российской Федерации.
Кроме Российской
Федерации. Но я должен сказать, что вы сказали вот русских, да? Я бы сказал, шии уезжали, и это был действительно процесс, связанный с неприятием той, не только националистической, но той культурной, той цивилизационной модели, которую не принимали эти люди. И поэтому среди уехавших были не только этнические русские, но и русскоязычные очень многих национальностей, в том числе и даже коренных, которые не приняли. Вот это как бы, особенно в Центральной Азии.
Это было как бы доминирование титульных наций, как сказал один социолог, с их культурой, ну, понятно, да? А вот скажите, такой вопрос, который часто дискутируется, а вообще, ну, наш любимый фраз, кто виноват, что СНГ значительное время было такой рыхлой структурой, да, достаточно. О том, какая она сегодня, мы поговорим чуть позже, у нас есть вопросы, да, слушателей. Вот смотрите, академик Кипелов объясняет это фразой, такой очень ставшей крылатой. Вы, наверное, ее знаете, что в то время от России много ожидалось льгот и выгод, а при минимуме политических обязательств со стороны партнеров по СНГ. А со стороны России другая была ошибка, ну, в частности, вот член-корреспондент Академии наук Руслан Гринберг, вам тоже известный, он говорит, что и Россия здесь нагрешила, потому что прислушивалась в том числе к американским советникам, иностранным, европейским, о том, что, ребята, вот такая мощная держава, ну, действительно, до недавнего времени есть потенциал СНГ, до 75% падало на Россию, экономического потенциала. Они сами приползут, сами придут, и нечего вам какую-то особую там развивать специальную политику в отношении стран постсоветского пространства. Ну, такое было действительно. И вот как вы считаете, мы и жили вот эти две тенденции внутри СНГ, я имею в виду. С одной стороны, ожидание от России только экономических выгод и никаких политических обязательств, что не бывает внутри союзов никогда, да? А с другой стороны, вот наше такое понимание, ну, мы такие большие, что вроде магнитом все равно притянем, там все равно куда они денутся. Вот мы и жили этот менталитет с обеих сторон внутри СНГ, или он инерционно все-таки еще пребывает с нами?
Да еще, так сказать, рецидивы есть. Вспомните, когда председатель нашей Государственной Думы Нарышкин сказал только, что, наверное, в отдаленном будущем нам в рамках Евразийского Союза надо будет пойти и на элементы политической интеграции. Ой, какая истерика поднялась, что в Казахстане, что в Беларуси. Нет, только экономическое объединение. Никакого политического мы не хотим, мы не желаем, мы не будем. Хотя он сказал так на очень отдаленное будущее вроде. Это говорит о том, что такое желание сохраняется. Сохраняется, но через него жизнь-то прорывается в отдельных местах. Иногда, так сказать, ну, казалось бы, не государственных, а чисто гуманитарных, но вспомните этот флаг России, который нес представитель, да, Беларуси. Да. Да.
И Азербайджан, по-моему, отказались они участвовать в Паралимпийских играх.
Нет, солидарно. Они отказались занимать те квоты, которые освободились
квоты,
для России, от России. То есть, все равно, так сказать, политику от экономики полностью отделить невозможно. Как бы они ни пытались все это хозяйство стерилизовать, что называется. Это вот по первому вопросу, да? Что касается второго, ну, вы знаете, ну, сейчас, во-первых, принято все списывать на наших заокеанских коллег и на режим Ельцина, но давайте будем справедливы. Все-таки в те 90-е годы России в некоторой степени было не до стран СНГ. Помните, две революции, две гражданских войны.
Нищета 90-х.
Дефолт, непростое физическое состояние президента – Все это на самом деле приводило к тому, что Россия вот...
Как вы, и, кстати, деликатно, как вы, да. Ну, да, да, да. Да.
Ну, непростой, потому что я сам пережил такую же операцию, как он, но я все-таки по второй части нездоровья все-таки держу себя в руках. И это привело к тому, что сейчас до сих пор сохраняются рецидивы первой проблемы, о которой мы говорили. Мы зачастую с ними вели так. Ну, вот вам 50 за 1000 кубометров, $50 за 1000 кубометров в Украине, и не создавайте нам проблем, у нас своих вот. И это было объективно, но в то же время это привело к тому, к тем проблемам, да, которые мы имеем, да, сейчас. Соответствующим ожиданиям. Во-вторых, тогда сквозь пальцы смотрели на ту украинизацию, которая довольно быстро выразилась в неонацизм. Я это говорю не только про времена Порошенко. К сожалению, эти элементы, особенно в обучении, в школах, обучение в университетах, были такой крайний национализм, проповедовался и во времена Кучмы, и во времена Януковича.
Вы знаете, я смотрю вот на статистику, ну, последнее, которое я нашел, мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ, это в 2015 году, да. Здесь данные приводятся за 2014 год, но более свежего не нашел, может быть, плохо искал. Но все равно, не думаю, что там за год сильно что изменилось, хотя уже здесь внесли на коррективы.
Ну, что не в лучшую сторону.
Да, к сожалению, да, по некоторым параметрам, но вносит свои коррективы, конечно, ситуация на Украине. Но вот интересно, ТНК России по-прежнему крупнейшие инвесторы в СНГ. Вот российские инвесторы осуществили 84% взаимных инвестиций иностранных, ну, между странами. 80% в регионе СНГ и Грузии. Ну, это весьма существенный, да, процент. И вот на втором месте идет Казахстан, 9%. Говорю, что это данные могли за год устареть, но последней статистики не было. Не видел, по крайней мере. И вот у меня такой вопрос. Есть мнение, что из-за того, что потенциал России сам по себе экономически настолько мощнее и сильнее всего потенциала стран СНГ, что вот если сравнивать с Евросоюзом, где интеграция проходила, ну, особенно первая волна, да, все-таки с равновеликими экономиками, да, разница была большая, если взять Словакию, если взять, да даже Польшу, Венгрию и даже Чехию, но тем не менее, все-таки это была, так выразимся, экономически более однородная среда, более. А здесь вот такие перепады, поэтому и процессы интеграции в СНГ проходили сложнее и проходят, очевидно. Это правильный тезис или нет? Что вот это представляет из себя определенную проблему?
Ну, вот это закономерности или случайности, вот я все время задумываюсь. Вот берем страны, которые все-таки интегрируются, ну, в рамках Евразийского союза, Таможенного союза, и которые не желают интегрироваться. Вот те, которые интегрируются, они, в общем-то, примерно в одинаковой степени, не очень, к сожалению, намного, но все-таки превысили планку 90-го года по ВВП на душу населения. Все. Но, правда, сохранили тот диспаритет, который был и в рамках Советского союза в ВВП на душу населения. А вот три страны, которые наиболее активно не желают интегрироваться и все смотрят на Запад, они выпадают из этого списка. У них ВВП на душу населения меньше, чем в 90-м году. Называю эти страны. Грузия, Молдавия и Украина. Вот как интересно.
Ну, Украина еще своя специфическая политическая ситуация, да, накладывает. Хотя, да, это, наверное, наблюдалось, я думаю, и до кризиса 2014 года, да, вот такая тенденция.
Ну, а вспомните, так сказать, кроме 4 месяцев, когда Янукович собирался интегрироваться с Россией, все остальные время своего правления он собирался интегрироваться с Европой.
Да, вот именно. Потом пришло прозрение. Для него оказалось запоздалым прозрением.
Совершенно верно.
Вот я хотел бы задать вопрос о дискутируемой очень сейчас, ну, на всем, наверное, пространстве Европы, вопрос миграции. Конечно, мы все понимаем, что вот возможность приезжать и работать, и зарабатывать, самое главное, в России, снижает вот напряженность, которая возникла бы в некоторых странах в связи с избытком трудовых ресурсов. Ну, это и Средняя Азия, и Закавказье, и некоторые регионы Украины, кстати.
Почему некоторые все?
Ну, некоторые в большей степени, скажем так, некоторые, я как в том анекдоте, ну, низенько. Но все-таки не все, по-разному регионы. Но вы правы, практически вся Украина заинтересована, так скажем, в том, да, что приезжать работать и зарабатывать здесь. Этот вопрос понятен. Снимается социально-политическая напряженность тем самым в некоторых, да, странах. Да. А вот вопрос, который нам Антон Пантюхин поставил, несколько другой. Позволяет ли сотрудничество в рамках СНГ решать проблемы, связанные с миграцией? Вот здесь вопрос немножечко другой, наверное. Проникая в мысли Антона, что миграционный процесс во многом заряжен конфликтностью, да, во многом заряжен вот этим столкновением цивилизационным, то, что мы наблюдаем в Европе. Вот у нас все-таки несколько другие еще, по инерции от Советского Союза, несколько другие межцивилизационные отношения. Мы привыкли долго, и не только в советский период, еще в период Российской империи, жить вместе с людьми иной цивилизации, иной веры, иных культурных традиций, иных бытовых традиций, наконец. Вот сегодня СНГ представляет ту среду, ну, включая, конечно, Россию, которая все-таки помогает микшировать, смягчать вот те острые углы которые, миграционного процесса, который мы сегодня наблюдаем в Европе.
Поначалу не позволяло и не очень сглаживало. Почему? Потому что формально безвизовый режим между странами СНГ не предполагал все-таки незаконной и такой нерегулируемой трудовой миграции. Но по факту 90-е годы и начало 2000-х это была в основном вот именно такая миграция. И создавала многие сложности, которые сейчас мы, так сказать, наблюдаем и в...
Назовем это миграционная вольница.
Миграционная вольница. Сейчас все-таки пошло, ну, не в полной мере, но в определенной, довольно значительной степени разделение. Безвизовый режим – это только для туристов. Для работников должна быть виза, которая сейчас называется патент. Это, по сути, трудовая виза, замена трудовой визы. И поэтому сейчас многие эти проблемы начинают, ну, как-то более-менее решаться. Хотя, безусловно, особенно в тех городах, которые привлекательны в части трудовой миграции, да, такие как Москва, Санкт-Петербург, крупные города, конечно, мы за это время вот этой пиратской миграции мы допустили перекос, конечно, количества мигрантов, к чему с удовольствием привыкли наши предприниматели, платить меньше, социальные обязательств нет и так далее. Избыточное количество явно совершенно рабочей силы, которая не выдерживает социальная структура, дорожная структура, транспортная структура городов. Да и количество превысило некий барьер, когда уже...
Вы сейчас говорите о российском трудовом рынке.
А других трудовых рынков нет. Российский и очень небольшой казахский, других нет. Все остальные едут сюда. Когда уже мы начали подходить к грани, за которой они начали навязывать нам образ жизни, традиции и так далее. Но, слава богу, это сейчас, по-моему, немножко остановилось.
Да, я думаю, что нет. Думаю, что все-таки эта тенденция не возобладала.
Не возобладала, но до сих пор имеет место быть.
Спасибо. Вот хотелось бы поговорить еще об Украине. Недавно мы все были с вами свидетели, когда президент Путин на заседании, как раз посвященном 25-летию создания СНГ в Киргизии, обратился к послу Украины. Не приехал Порошенко, кстати, странно. Это тоже вопрос, ему слушатель задает. Почему не приехал Порошенко, хотя он так говорил, что он так хочет встретиться с Путиным. Ну, может быть, на эту тему тоже поговорим. А сейчас вот такой вопрос, вот это вот обмен мнениями, да. Украинский посол сказал, нет председательства России, да, на следующий год, а президент России сказал, а вы, в общем, почему себе это позволяете, такие заявления? Вы же не ратифицировали устав СНГ. Вот давайте проясним все-таки статус Украины. Она внутри СНГ или она вне СНГ? Есть вопрос от Марии Гуляевой. Могла ли ратификация устава СНГ Украины повлиять на ситуацию в стране сегодня? Ну, ладно. И как вот на самом деле она напоминает, в 2014 году депутаты Верховной Рады Украины начали обсуждение вопроса о выходе страны из СНГ. Как, на ваш взгляд, это отразится на отношениях с другими странами Содружества? Не слишком ли это рискованно для Украины? Ну, давайте вот здесь всякие мелкие, такие фрагментарные как бы темы, да? Давайте ответим на вот статус СНГ в СНГ Украины. Она член СНГ или она не член?
Формально она не член СНГ. Но на эту формальность много лет мы, к сожалению, закрывали глаза. И не требовали от Украины ратифицировать соглашение. И она по факту вела себя как полноправный член этой организации. Хотя время от времени вспоминала о том, что она не ратифицировала соглашение СНГ.
Когда было выгодно, да.
Когда надо было там попытаться у России за ган собственность прихватить ту, которая по соглашению СНГ, которую они не ратифицировали. Россия брала на себя все долги Советского Союза, но при этом и всю зарубежную собственность. Вот тогда они вспоминали. Но, вы знаете, это, наверное, все-таки такая родовая особенность украинской политики, когда еще даже Порошенко не пришел к власти, еще Янукович был у власти, и когда была эйфория в Европе по поводу скорого подписания соглашения, я выступал по польскому телевидению, тогда я сказал, вы знаете, друзья, вы еще почувствуете, что такое честное слово украинского политика. Мы на себе, особенно в газовых делах, почувствовали это в полной мере. И они это уже сейчас вот в связи с Минском-2 почувствовали тоже, по-моему, по полной программе.
Ну, давайте, пожалуйста.
Что же касается, так сказать, выхода из СНГ. Понимаете, на уровне пропаганды можно долго кричать, что СНГ – это организация, в которой главенствует Россия, в которой все определяет Россия, и вообще это российская организация, из нее надо выйти. Но когда заходит речь о конкретном выходе, оказывается, что это организация, в которой сейчас находится вместе с Украиной 11 государств, из них только одна Россия. И выход из СНГ – это не только сделать козу России, это значит создать себе серьезные очень проблемы во взаимоотношениях с остальными 9 государствами СНГ. Потому что очень много вот этих рамочных договоров, которые в ходе того самого развода ради, что называется, детей, то есть жителей бывшего Советского Союза, было заключено, которые до сих пор действуют и помогают. Там договор о том же безвизовом обмене, это тогда надо заключать с каждым по отдельности, ратифицировать целая бодяга. О взаимном признании дипломов, о взаимном признании трудового стажа, всякие стандарты и аномалии на основе бывших советских ГОСТов, которые вместе признают, что облегчает жизнь и так далее и тому подобное. И поэтому, покричав, они как-то не реализовали это свое естественное право выйти из СНГ. Кстати, Грузия, когда вышла из СНГ, она умолила другие страны СНГ все о том, что все договора, заключенные в рамках СНГ, будут действовать для Грузии. Ну, вот.
Спасибо. Ну, очень коротко, у нас меньше минуты. Так почему Порошенко не приехал?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Присутствие Меркель и Оланда как-то разговаривать с Владимиром Владимировичем ему как-то удается. Но глядеть в глаза не только Владимиру Владимировичу, а еще 9 президентам и нести всякий бред,
хорошо,
ему очень сложно.
Вы ответили. Владимир Леонидович Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, отвечал на мои ваши вопросы. Мы не прощаемся. Через неделю мы продолжим нашу беседу. Спасибо большое.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.